Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юля, всех приветствую.
Всем напоминаю подписываться на нас, если еще не подписаны, делиться ссылками, ставить лайки. А что касается своего канала, Стас, как всегда, отрекламирует его сам.
Ну, помимо уже состоявшейся премьеры очередного эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко, у нас намечается премьера «Истории нашей старости», тоже с участием известного психиатра, более известного как выдающийся русский художник Андрея Бельжо. И, кроме того, за пределами YouTube-канала Белковский обратил бы внимание на мою давнюю статью 2009 года, которая называется «Новейшее мышление» или «Стены 21 века», републикованную сейчас в телеграм-канале Белковский, потому что там примерно рассказывается о том, почему Вавилонская башня, глобальный либеральный миропорядок, который был анонсирован в начале 90-х годов и описан в известной книге Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории или последний человек», состояться не может. Так оно и получилось. Большое спасибо, всем привет.
Ну, собственно, вот состояться не может. Понятно, о чем мы будем говорить. Главное событие, не то чтобы неожиданное, это инаугурация Дональда Трампа. Что скажешь?
Она действительно была ожидаема во всех смыслах и предсказуема. Ничего сверхъестественного или даже сногсшибательного не случилось. Трамп сделал все, что обещал сделать не только после 5 ноября, но еще и даже не только на стадии предвыборной кампании, но все минувшие годы, включая шквал указов, 200 своих собственных и 78 отмена указов его предшественника. А некоторые указы носят чисто пиар-характер. Например, указ об отмене государственной цензуры, который в Соединенных Штатах нет и не может быть в соответствии с первой поправкой Конституции. Есть всякие неформальные механизмы вмешательства, разумеется, но никакой формальной цензуры никак в США быть не может. Есть указы, там, так сказать, входящие в противоречие законодательству, например, указ, в соответствии с которым отменяется гражданство США по праву рождения. Он приходит в прямое противоречие с 14-й поправкой Конституции США и утверждается ровно обратное, поэтому если это дело будет рассматриваться в Верховном суде. Ну, то есть указ на самом деле является ничтожным по факту противоречия Конституции, но как обозначение намерений Трампа вполне понятен. И, видимо, он будет бороться за соответствующие конституционные изменения, что в США весьма сложно. Вернее, порядок изменения Конституции, который существует в Российской Федерации, например, он переписан из американской Конституции в основном. Только в отличие от Российской Федерации, в США это все соблюдается на самом деле. И нужно, так сказать, нужно квалифицированное большинство штатов для того, чтобы поменять Конституцию. Это процесс очень непростой. Даже с учетом энергии Трампа. Ну и во всем остальном, Трамп, ну, помимо, естественно, набора действий, направленных на то, чтобы быть великим и привлечение к себе внимания, что является неотъемлемой частью Трампа как демонстративной личности. В общем, можно сказать, что все, что он сказал и сделал за минувшее время, уже достаточно длительное, то есть я бы сказал за годы, а не только месяцы, не только в день инаугурации и не только в период, прошедший с момента его победы на очередных выборах, в общем, укладывается в достаточно целостную политическую философию, которую я бы определил как философию коммуникаций. Для Трампа самое главное – это контроль над коммуникациями, которые, в свою очередь, коммуникации состоят из четырех типов. Эта классификация, разумеется, достаточно условная, я ее придумал сам и не настаиваю на том, что она должна быть универсальной. Первые коммуникации – это коммуникации межчеловеческие, то есть сама апелляция к избирателю, и не только к избирателю, а к человеку на той стороне, как телевизионного экрана, так и просто воздушного пространства. Это то, безусловно, в чем Трамп, как харизматический лидер, преуспел за свою долгую карьеру. Это высокотехнологичные коммуникации, то есть это и социальные сети, это и искусственный интеллект, как коммуникативный агент совершенно нового типа, трансформирующийся в коммуникативного субъекта из агента, потому что он уже будет говорить не только чужим, но и своим голосом. Поэтому, кстати, очень интересно понаблюдать по поведению искусственного интеллекта, типа чат GPT, скажем, проблематику социологии и социологических опросов. сказать, будучи уже, так сказать, интеллектом, можно понять, как легко манипулировать результатами социологических исследований, чуть-чуть перенося запятую в вопросе или даже вынуждая одного и того же человека отвечать по-разному, фактически на один и тот же вопрос, в зависимости от ситуации. Третий уровень коммуникации – это коммуникации финансовые, потому что очевидно, что глобальная финансовая сфера тоже стоит на пороге больших реформ. И Трамп в известной мере их олицетворяет, потому что банки превратились, в общем, из рыночных структур в полицейские агенты иерархических государств, и поэтому будут нарастать параллельные структуры, инструменты, начиная от всяких финтех-стартапов, заканчивая все теми же криптовалютами. Хочу заметить, что перед первым своим сроком и во время первого срока Трамп был скептичен и критичен в отношении криптовалют, сейчас, наоборот, он глобальный покровитель криптовалют. Он изменил себя по этому вопросу. Ну и, наконец, четвертое – это, собственно, логистика. Сами, что есть старые физико-географические коммуникации. Потому что интерес Трампа и к Панамскому каналу, и к Гренландии – это все, так или иначе, интерес к коммуникациям. Потому что Гренландия важна не только… Ну, Панамский канал, понятно, это самая очевидная вещь. А Гренландия важна не только как огромный источник полезных ископаемых, прежде всего редкоземельных элементов, но и как арктическая страна. Кстати, в этом же смысле и Канада важна. Да, потому что Северный морской путь, он будет актуализирован. Здесь Путин не совсем не прав. По мере глобального потепления, безусловно, этот маршрут может стать гораздо более актуален и составить при определенных условиях и обстоятельствах, разумеется, конкуренцию Суэцкому каналу, чего Трамп тоже не сбрасывает со счетов. Поэтому, собственно, как предводитель изначально морской державы и лидер Таласа Каратии, Трамп, да, знает, что главное контролировать коммуникации, кто владеет коммуникациями, кто-то владеет миром, его политика во многом этому подчинена, хотя он это так не формулирует. Но есть вся совокупность его действий и намерений, об этом свидетельствует, даже если пока так не, явно не называется. Поэтому отчасти Трамп соответствует нарастающим глобальным трендам, и здесь он будет успешен. Отчасти идет против них, и здесь он будет успешен только локально и временно. Но, безусловно, он порождение ключевого тренда, антиэстаблишментарного. Вот в этой моей статье 2009 года там говорится о том, что стены бывают самые разные, то есть не будет никакого плоского мира, как это назвал известный публицист Томас Фридман, да, потому что в этом мире есть стены. Это стены между цивилизациями, во-первых, а во-вторых, которые существуют на самом деле, а не только в исследовательском порядке, а во-вторых, стены, которые возникли и нарастают между элитами и народами. Да, потому что пряников сладких не хватает на всех, и элитные стандарты и образцы касаются далеко не всех. Про Five Grounds, эти 5G, 5 основ мировых элит, они же China, да, лицемерие, коррупция, непотизм, высокомерие, некомпетентность, мы уже говорили, ни раз не будем повторяться. И поэтому, соответственно, эти стены между элитами и народами, они породили феномен Джокера и тем самым приход к власти таких политиков, как Трамп. Тут все совершенно логично, и все, что связано с его инаугурацией и предшествовавшей ей 15 января речью его госсекретаря Марко Рубио в Сенате, речь была, безусловно, программная и концептуальная. Там, хотя Фрэнсис Фукуяма не упоминался по имени, но фактически ее вводная часть была посвящена крушению вот этой утопии либерального конца истории Вавилонской башни. Да, все это, в общем, так сказать, ну, концептуально абсолютно понятно. Здесь нет никаких внутренних противоречий. Все ясно, с чем мы имеем дело. И с кем мы имеем дело.
Ну, смотри, вот у нас тут пишут, что а вот как же эта запись, потому что ты сейчас у Киселева. Ну, я не знаю, если у тебя нету, помнишь, как у Гарри Поттера такой штучки, которая время переворачивает назад.
Нет, мы же не раз уже это обсуждали. Здесь же тем самым тестируется искусственный интеллект. Но с Юлией Леонидовной я всегда непосредственно в прямом контакте, как живое физическое лицо. А дальше, если искусственный интеллект уже ничем и не отличается от естественного, то это прорыв. Это позволит мне присутствовать в огромном количестве эфиров, гораздо большем, чем сейчас, одновременно и параллельно. И вот, так сказать, вот в такую эпоху мы входим. Слушайте,
да. Так что вот, господа, гадайте, где настоящий Белковский. Вот я все-таки предлагаю гипотезу, что у тебя есть такая штучка, которая на время переворачивает на час назад, как у Гермионы в третьем, если я не ошибаюсь, томе Гарри Поттера. А все-таки смотри, executive orders, которые подписал Трамп, невероятное количество. Просто я некоторые только перечислю. Парижский договор, Парижский климатический договор, все идет, как говорится, идет на три буквы. Все федеральные служащие должны возобновить работу, а не сидеть дома. Ну, действительно, некоторые из них, например, вепонизация правосудия против политических оппонентов – это такое абстрактные вещи, но вот, скажем, совершенно не абстрактные вещи, что вышли из ВОЗа, не абстрактные вещи, что остановили, слава богу, финансирование БАПОРа, агентство по делам палестинских беженцев, 25% составляло финансирование этих террористов, американские деньги, деньги американских налогоплательщиков. Ну, и я уже не говорю о том, что там вот трансгендерам больше нельзя служить в армии, но трансгендерам, естественно, не геям. И знаменитый департамент создания, повышения государственной эффективности, национальная emergency, национальная чрезвычайная ситуация на границе и так далее, вплоть до вот защиты американских женщин о том, чтобы они, значит, с переменившими пол мальчиками играли. То есть это все действительно очень круто, и этого всего действительно очень много. И насколько я знаю, там вот просто вот как в Советском Союзе приходит новый генсек, и вдруг все начинают там по-другому говорить и по-другому думать, и на партсобраниях все меняется. И тут я тоже вижу, что огромное количество, вот просто на бытовом уровне, я говорю с друзьями, людей, которые там топили за гендерное разнообразие и говорили, ой, значит, это будем колебаться вместе с линией партии. Они тоже в Америке колебнулись вместе с линией партии, даже что не генетически.
Ну, кто-то нет, то есть я бы не стал то преувеличивать, потому что все-таки Яша, когда приходит новый генсек, он приходит в тоталитарной системе, где ты должен колебаться вместе с линией партии или, так сказать, подвергнуться репрессиям, пусть даже и мягкие.
А тут тоталитарную систему отменили, потому что ты должен был при Байдене колебаться с линией партии, а если ты не колеблешься, то, ну, как бы, конечно,
не системы никакой не было, иначе бы Трамп не стал президентом. И многочисленные трамписты, его союзники были губернаторами штатов, и республиканская партия выиграла выборы. Поэтому никакого тоталитаризма, разумеется, не было, не надо ничего преувеличивать. Да? Все, так сказать, все было хорошо. То, что, ну, власть находится человек, который нам не нравится, не означает, что система тоталитарная. Это в обе стороны хорошо. Но, так сказать, я говорю, что да-да, в чем-то Трамп, я говорю, соответствует глобальным трендам, а в чем-то он им не соответствует, потому что ясно, что там те же возобновляемые источники энергии будут развиваться, хочет он того или нет. Потом во всяких решениях Трампа есть несколько уровней подтекстов, которые не сразу бросаются в глаза. Например, запрет, так сказать, прекращение субсидий на электромобили, выгодно Илону Маску, безусловно, как крупнейшему производителю электромобилей, поскольку ограничивает выход на рынок новых игроков. Это вот такое либертарианство, если что. А ветряки нельзя устанавливать в прибрежных районах, потому что там должны стоять гостиницы имени Трампа. Это тоже очевидно. Поэтому там много всего. Там, так сказать, достаточно большая мешанина. В основном же все эти указы были готовы заранее, он обещал их подписать. Да? То есть нет никакого шока. И на следующих этапах развития, причем мы не раз говорили прежде, что трампизм, даже независимо от того, кто еще до выборов, мы говорили задолго, независимо от того, кто станет президентом, все равно трампизм, его некоторые значительные положения будут в повестке и актуальны, точно так же, как и антитрампизм. Да, потому что этими противоречиями будет дальше двигаться американская и мировая история. Поэтому тут никакого шока не случилось. Трамп, разумеется, объявляет войну глубинному государству. Приказ, указ, значит, всем госслужащим выйти с удаленной работы, это стремление избавиться от значительной части госслужащих таким образом. Да, точно так же, как, кстати, Илон Маск умудрился сбросить с корабля современности, то есть этого департамента правительственной эффективности, Вивека Рамасвами, оставшись единоличным его руководителем. Насколько можно предположить, Вивек Рамасвами, это сделается потому, что Вивек Рамасвами формально, фактически потому, что Маску не нужен никакой исправитель, а только вреден, а формально потому, что Вивек Рамасвами будет теперь баллотироваться в Сенат от Огайо. занять место, которое освободил Джей Ди Венс, став вице-президентом Соединенных Штатов. Посмотрим. То есть будет другая карьерная траектория. Вот. Поэтому, значит, точно так же, как они уже еще в своей программной статье в Wall Street Journal два месяца назад обещали, что перенесут часть правительственных агентств и департаментов за пределы Вашингтона в другие города и регионы. Ну, собственно, что же побудит многих уволиться? Потому что уволить чиновника не так просто в Соединенных Штатах. Он защищен законодательством и профсоюзами. А если он сам уволится, потому что не хочет возвращаться с удаленной работы или переезжать из Вашингтона, то другой вопрос. Итак, в полном соответствии с заветами Heritage Foundation и Кевина Робертса, авторов тех самых, того самого проекта 2025, который на стадии избирательной кампании Трамп делал вид, что не читал, а действует, да, очень близко к его тексту, на самом деле, да, должно освободиться несколько десятков тысяч бюрократических мест, которые займут индоктринированные трамписты. В связи с этим я считаю, что, ну, тут Трамп уже продемонстрировал и во внешней политике некоторый мощный креатив. Например, проект переселения жителей сектора Газа в Индонезию. Я уже, так сказать, со своей стороны подобрал несколько островов в Индонезии, которые для этого подходят. Сейчас сделаю на эту тему соответствующий аналитический материал. Тем более, площадь сектора Газа всего 365 квадратных километров. Это таких островов, гораздо больших, малозаселенных в Индонезии, пруд-пруди. Вот. А в связи с чем, мне кажется, что совершенно логичным ходом следующим Трампа был бы перенос столицы. Или, по крайней мере, диверсификация столичных функций, создание параллельной столицы, что всегда, как мы знаем, в мировой истории было максимально эффективным решением в борьбе с глубинным государством. Если есть политический лидер, а глубинное государство его не устраивает, то он переносит столицу, и сразу часть глубинного государства куда-то отваливается. А на новом месте создается новое глубинное государство, новая бюрократия. И мое предположение, что если Трамп пойдет этим путем, а этот путь совершенно логичен, да? Потому что все-таки он кандидат, он противник вашингтонского истеблишмента. Кстати, вопрос, почему инаугурация проводилась не на открытом воздухе, как обычно, а в помещении. Ну, по официальной версии, потому что было очень холодно. И здесь это апеллировали к опыту Рональда Рейгана 1985 года, заодно проассоциировав Трампа с Рейганом. Хотя Трамп приносил присягу на Библия Авраама Линкольна, я думаю, что меньше, чем на лавры Линкольна в современной американской истории он уже не рассчитывает. Рейгана тоже мелковато. Нет, ну, опасность покушения, я согласен, но было не очень холодно, было минус 5. Тогда у Рейгана было минус 13. Но думаю, что Трамп еще не хотел видеть протестующих и всех прочих, и не хотел инаугурироваться под звуки протестов. Он же человек тонкокожий, как давно и правильно о нем сказал Роберт Де Ниро, поэтому он не любит. Всего этого он не любит, понятно. Он любит психологический комфорт, на таком коконе находиться. Вот, но поэтому Вашингтон не любит Трампа и никогда не полюбит. Он, собственно, в Вашингтоне, как мы знаем, тотальное было голосование всегда против Трампа. И вполне резонно поэтому переносить столицу. А куда переносить столицу надо? Ну, если даже оставить Вашингтону часть функций, то, значит, параллельная столица или новая должна быть во Флориде, потому что это место силы Трампа. Там уж точно минус 5 во время инаугурации не будет. Можно было в Калифорнии, но это антитрампистский штат, поэтому тут никак не канает. А вот Флорида, все сходится. И даже я обнаружил на карте Флориды идеальное место, которое подходит для этой параллельной столицы. Это город Санкт-Петербург. Ну, вполне логично, что новая столица должна быть в Санкт-Петербурге. Это самый солнечный город в Соединенных Штатах с максимальным количеством солнечных дней в году. Это рядом с Мар-а-Лаго, соответственно. Трамп на машине может преодолевать это расстояние сколь угодно быстро. Ему не нужно жить в этом Санкт-Петербурге. Но Санкт-Петербург придется переименовать, конечно. И, видимо, следуя традиции Вашингтона, какого-то из великих лидеров, в честь кого-то из великих лидеров прошлого, с кем Трамп хотел бы ассоциироваться, возможно, с тем же Линкольном. В общем, такого рода шаги по борьбе с глубинным государством впереди. Не случайно, кстати, Марко Рубио получил в Сенате 100% голосов. Да? Никто не проголосовал против него. Это связано с тем, на мой взгляд, независимо от достоинств и недостатков великолепного господина Рубио. Кстати, кто голосовал против Марко Рубио, так это Владимир Ильич Путин. Потому что сегодня кремлевские источники заявили там разным, кому-то своим журналистам, что вот с Марко Рубио лично никакого диалога быть не может, поскольку он злобный, злостный русофоб, который всю жизнь занимал жесткую проукраинскую позицию, и ему давно запрещен въезд в РФ. А в Сенате США, чем, видимо, сказать, это кремлевское сообщение должно было порадовать всех тех, кто думает, что Трамп сольет Украину в первый же день. Не сольет. Ну, не сольет он ее хотя бы потому, извини, что я забегаю вперед, что это не соответствует его принципам, описанным в культовой книге «Art of the Deal» — «Искусство сделки». Мы можем к ним потом вернуться, а прямо им противоречит. Надо же торговаться, а чтобы торговаться, нельзя сдавать козырь сразу. Надо постепенно это. Вот. Так вот, почему за Марко Рубио проголосовало 100% сенаторов от обеих партий? Потому что это самый мейнстримный из трампистских кандидатов вообще. Это единственный по-настоящему мейнстримный кандидат на ключевую должность. То есть вот после Питера Хексета, Кэша Пателя, моей любимицы заочной, как ее зовут, Тулси Габбард, очень-то. Да, и так далее. Марко Рубио выглядит просто абсолютно как типичный представитель вашингтонского истеблишмента. Поэтому, сказать, вот после всех остальных он замечательно проканал.
А ты знаешь замечательную историю о том, как Илон Маск расправился с серверами в Сакраменто?
Не помню такой истории. Может быть, если начнешь рассказывать, я пока не помню.
Это грандиозная история. После того, как он купил Twitter, он обнаружил, что компания платит за сервер Сакраменто. Ну, я уже договорю нашим слушателям, потому что это очень показательно интересно. Около 100 миллионов долларов, которые совершенно не лишние, и Распорис сказал, что он нашел более дешевую аренду, и вообще вот это место им совершенно не нужно, и созвал своих сотрудников, а дело было 22 декабря, это такая рождественская история, ее очень на Рождество надо рассказывать. 22 декабря, понимаешь, это просто священная дата и в Америке, и в Англии, и это не то, что как в России, это как 31 декабря. Так вот, 22 декабря он собрался с сотрудников на совещание, что само по себе являлось уже, конечно, оскорблением их нежных чувств, и говорит, надо серверы убрать. А они начинают ему разводить какие-то турусы на киселе, говорит, что это потребует 9 месяцев, что это потребует 8 месяцев, что у них нежные ножки, что у них там нежные кабели, что это значит вот то, вот все. В конце концов, сначала Маск ставит им задачу сделать это за несколько дней. А потом, когда он летит со своими сотрудниками на самолете домой, они летят недалеко от Сакраменто, и Маск говорит, а что, давайте мы заедем и сами серверы эти уберем. Короче говоря, просто в ночь накануне Рождества они являются стопором к сервисному центру. А когда об этом понимают вот те товарищи, которые говорили, что там 9 месяцев, 8 месяцев, нежные ножки, нежные колесики, они, конечно, падают в обморок. Но, в общем, короче говоря, Маск все это начинает топором вырубать, потому что он знает как, и ему это не навешаешь в уши. И, короче говоря, вот они за несколько часов в основном справились с серверами. Лично. Подключив к этому несколько вице-президентов и взяв в руки отвертку и так далее. И это к вопросу о вот той самой правительственной эффективности, когда тебе встает бюрократ и начинает рассказывать, что значит вот-вот типа там, вот там у него такая ножка, у него такая ручка, у него, если его обесточишь, у него, значит, случится. Не случилось нифига и ничего, кроме того, что Маск всегда...
Это же общий принцип работы бюрократии, где бы она ни находилась, правильно? Который прекрасно описан в законах Паркинсона.
Извини. Вам придется нанять подрядчика, чтобы поднять панели с пола, предупредил Алекс, они прикреплены присосками. Следующий шаг требует мастерства других подрядчиков, которые должны будут пройти под панелями пола, отсоединяя сейсмические стержни. После чего Маск попросил бритву, открыл с помощью ножа электрический шкаф и все это своими ручками сделал, без всяких подрядчиков.
Разумеется, но это, я напоминаю, что это общий принцип работы бюрократии вообще, да, как бы описанный в законах Сирила Паркинсона и в других классических книгах на эту тему. Какие там законы Паркинсона, я вообще не помню, но, например, да, что значит, время, которое бюрократия тратит на решение той или иной задачи, не зависит от объема работ. Сколько времени выделено, столько и будет потрачено. 3 месяца, значит, за 3 месяца бюрократ будет решать проблему. Если ему дать год, он ровно столько же сделает за год. Или другой принцип, что закат всякой структуры начинается с роскошного офиса.
Да, а потом зато гибнет государство под этой раковой опухолью. Смотри, мы сейчас, конечно, перейдем к последствиям для России и Украины, но я не могу не прерывать одним вопросом, который меня совершенно потряс. Это статья The Washington Post, которая написала, что повреждения кабелей в Балтийском море, вероятно, были случайностью, а не следствием намеренного российского саботажа. Такое мнение становится консенсусным в спецслужбах Европы и США. Расследования не выявили никаких признаков того, что суда, которые протаскивали якоря по морскому дну, делали это намеренно или по указаниям из Москвы. Ты знаешь, я не склонна вот просто сразу, значит, рассказывать, что Путин ест младенцев и, не знаю, там дома взрывал и так далее, и так далее. Но, если честно, я ни секунды не сомневалась, что вот если судно тащит тащит якорь по морскому дну 200 километров и так, что называется, 10 раз, и так 10 судов, то я никогда не сомневалась, что это действительно как бы элемент путинской гибридной войны. Я вот реально не понимаю, мне как бы пересматривать свои взгляды, или это какая-то хитрая игра спецслужб?
Ну, во-первых, надо подождать. Ясно, что с точки зрения спецслужбы тоже часть бюрократии. Так? Они, значит, соответственно, спецслужбы всегда нагнетают. Они всегда должны заявить, что есть заговор. И...
Правильно, так тут наоборот.
Да, значит, поэтому нужно понять, почему... Нет, спецслужбы не могут работать в обратном направлении и заявлять, что заговора нет. Знаешь, вот когда я...
Так вот же работали, извини, что я... Вот это меня совершенно и потрясло, потому что нет. Либо мне надо перерассматривать все свои представления о том, что происходило в Балтийском море, и совершенно непонятно, почему еще спецслужбы, вместо того, чтобы нагнетать, действительно, как они же всегда нагнетают.
Вся логика и этика работы. Вот я когда работал политическим консультантом, то в какой-то момент, я постигал премудрости этой специальности не сразу, а постепенно, в какой-то момент я понял, что самое неправильное для политического консультанта – это советовать своему клиенту ничего не делать. Хотя в ряде случаев это самый правильный совет, единственно правильный. Вот что-нибудь случилось там, например, так сказать, один мой клиент был очень, так сказать, чувствителен к его неудачным фотографиям. И вот он любил спрашивать, а что это в такой-то газете опубликовали мою неудачную фотографию? Ну, опубликовали, делов-то, да? Конечно, ничего не делать. Но если ты говоришь клиенту ничего не делать, то с его точки зрения, он-то горит желанием что-то сделать, хотя это не нужно совершенно. Он сначала подозревает тебя в лени, а потом уже и в нелояльности. Поэтому обязательно советую что-нибудь делать. Придумай, что делать, обязательно советую. Так и спецслужбы, они обязательно должны нагнетать, создавать угрозы и формировать у политического руководства представление об угрозах, иначе они становятся не нужны. То есть политическое руководство начинает задумываться, что это, зачем вообще нужны такие спецслужбы, если угроз нет. Правильно? Может быть, их сократить? Поэтому, если угрозы неожиданно исчезли, значит, какое-то политическое решение сейчас не нагнетать. Вот. А что там правда, а что нет, ну, скоро узнаем. Потому что и свободный мир разрывается между необходимостью милитаризации, А для того, чтобы милитаризировать себя, нужно создать убедительные доказательства того, что милитаризация необходима, потому что это дорогостоящий и болезненный процесс, который избиратели не могут просто так принять как факт и как данность, тем более воевать никто не хочет в современном мире. Никто не хочет воевать своими руками, скажем так. Лучше бы воевал кто-нибудь другой. Вот, кстати, в чем правота, сермяжная правда Зеленского, она же домотканная и пасконная, что никто не хочет воевать своими руками, и Запад научился воевать с Россией руками Украины, и поэтому эти руки надо всячески беречь и не делать вид, что ничего не произошло. Произошло. Вот. Нашлась страна, которая в состоянии воевать в современном мире, чего никто делать сам за себя не хочет. Вот. Но, может быть, в преддверии какого-то разговора с Москвой было принято политическое решение нагнетать или чего-то еще. А как оно было на самом деле, ну давай подождем еще немного. Не будем делать поспешных выводов.
Ну, что-то я не знаю, сколько ждать. Хорошо, мы переходим к одному из самых главных блюд. Хотя не то, чтобы мы не обсуждали эту историю много раз. А что теперь будет с войной России и Украины?
Возвращаемся к объективным и субъективным аспектам этой истории. Объективно ресурсов для долгого продолжения войны нет. В основном, что у Украины их точно нет. Особенно мобилизационного ресурса, что признают все ответственные ораторы, включая главнокомандующего ВСУ Александра Сенского, который в только что несколькодневной давности интервью, отвечая на вопрос интервьюера, а почему в пехоту отправляют там квалифицированных специалистов по другим делам типа ПВО, отвечал, а потому что мобилизация не дает нам... Во-первых, он признал этот факт официально. Ответил, что вот нет, людей больше нет, брать их нет. Мобилизация ничего не приносит. В этом смысле увеличение возможной помощи оружием или деньгами со стороны Запада качественно ничего не меняет. Меняет только количество. С другой стороны, есть Российская Федерация, у которой ресурсов, конечно, гораздо больше, но они тоже не безграничны, они расходуются. И тоже есть проблема с тем, что воевать некем. Вот это самое главное проблема. Что нужно ли рассуждение о том, что, так сказать, Путин может еще отправить миллионы людей на фронта легко, кажется мне несколько легкомысленным, потому что нет офицерских кадров у Путина, нет оружия, чтобы вооружить этих людей. Даже если эти люди есть, предположим, они есть, да? Но ни офицерских кадров, ни оружия нет для них. А во-вторых, в-третьих и в главных, я не думаю, что Путин хочет качественно и резко увеличивать количество людей, которые потом вернутся с фронтов, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что именно человек, возвращающийся с войны, безусловно, является важнейшим фактором социально-политической дестабилизации, которая Путину совершенно не нужна. И Путин никогда не доверял настолько своему народу, он вообще относится к нему, скажем так, прохладственно, чтобы, так сказать, вооружать миллионные массы, так сказать, с неясными для него потом последствиями. Поэтому объективная ситуация идет к прекращению боевых действий высокой интенсивности, значит, к перемирию как обеспечительной меры переговоров о мире. Возможные условия этого мира мы давно обсудили, они, на мой взгляд, не меняются. Трамп может. Здесь для Путина важно, что Трамп вступит с ним в прямые переговоры на эту тему. То есть и признает, что это переговоры не о войне в Украине, а переговоры о мироустройстве. Именно поэтому они не укладываются в формулу ничего об Украине без Украины, поскольку это переговоры не про Украину. Вот что Путин пытается все время сказать. Это же не про Украину переговоры, это про то, как устроен современный мир и является ли источником легитимности кремлевского режима сам кремлевский режим. Если Трамп это признает, все, это уже колоссальный успех. Следующий успех – гарантии нерасширения НАТО, которое Трамп предоставляет легко. Поскольку, я говорю, мы с тобой не раз-то обсуждали, но приходится повторяться, чтобы не забыть. Поскольку НАТО и так никто не собирался расширять, просто остается это признать и привести формально в соответствии с фактическим. Ну, дальше еще, как так сказать, и с точки зрения боевых действий, все это корейский сценарий, то есть фиксация на линии фронта. Я говорю, что почему это может случиться? Потому что нет достаточных ресурсов для продолжения войны, что, собственно, признает и сам Трамп. Вернее, что декларирует сам Трамп. Он сказал об этом только что. Что Путин должен остановить войну, потому что он не может не понимать, насколько она разрушительна для него самого. Отчасти Путин это понимает. Не в полной мере, конечно, но Путин, в отличие от Трампа или Зеленского, это не демонстративная личность. Это тревожная личность. И поэтому он лучше, скажем так, просто воевать ради славы он не будет. он больше понимает вопросы издержек, чем демонстративная личность на политике. Он воюет из страха. Он же воюет потому, что он считал, что его уничтожат, если он так не будет делать. И он продолжает на этом настаивать. Он был вынужден воевать. Вынужден. Не хотел, но был вынужден. А если бы ему подарили Украину раньше, еще в 2004 году и потом, если бы, по его мнению, США не воспрепятствовали приходу к власти в Киеве лояльного Кремлю кандидата, лояльного Кремлю правителя, то никакой войны бы не случилось. Не было бы аннексии Крыма, и границы Украины были бы там же, где по состоянию на февраль 2014 года, а не 22-го. Вот. Субъективно, естественно, есть много препятствий к этому. Это и позиция Зеленского, который считает, что надо продолжать воевать, потому что только так можно победить. Это позиция сугубо психологическая. Это и претензии Путина к Вашингтонскому ЦК и недоверие к всяким построениям. А где гарантии что? Где гарантии, что договоренности не будут нарушены через 4 года? Ну и так далее, и так далее. А что делать с Китаем? Трамп хочет вырвать РФ из объятий Китая. И РФ, может быть, и хотел бы вырваться из объятий Китая. Но это же стрёмно очень. С одной стороны, с китайцами нельзя ссориться, с другой стороны, американцам нельзя доверять. И так далее, и так далее. Поэтому есть, к перемирию есть много субъективных препятствий. Объективно же дело туда движется, и Трамп дает понять, что он, понимаю, более-менее адекватно воспринимает ситуацию. Он не везде и не всегда ее адекватно воспринимает, но в данном случае вполне адекватно. И, во-первых, он правильно сказал, я не помню, на инаугурации или где-то рядом, что мы собираемся прекращать войны, в том числе и те, в которых не участвуем. Подчеркнув тем самым, что участвовать не собираемся, прекращать войны собираемся. То есть не собираемся полностью снимать с себя ответственность за прекращение войн, поскольку они начались в том мире, где Америка была главным модератором. Значит, определенная доля ответственности на ней, за эти войны на ней лежит. Независимо от того, насколько она прямая и косвенно лежит, конечно. Америка же была, на Америку все рассчитывали, что она чего-то не допустит. Она много чего допустила. Ну, значит, надо это исправлять. Вот. И... Я говорю, как автор книги, хотя и не написавший ее, но явно придумавший искусство сделки, Трамп там перечисляет несколько важнейших принципов сделки. Во-первых, никогда нельзя давать понять, насколько ты заинтересован в сделке. Это так сейчас себя ведут Путин и Зеленский, особенно Путин. А во-вторых, естественно, нельзя идти на уступки, пока ты не получил ничего взамен. Именно поэтому я считаю, что Трамп не сдаст Украину. Вот так, что он завтра забудет и прекратит ей помогать. Нет, не забудет, поскольку он прекрасно понимает, что прекратив помощь Украине, он лишит Путина стимулов идти на сделку. Поэтому нет, он так не сделает, хотя некоторые его давние соратники, типа Стивена Беннона, именно к этому призывают, но вряд ли Трамп так поступит. Потому что Стивен Беннон человек идеологизированный и архаично идеологизированный. А Трамп человек не идеологизированный, он бизнесмен в этом смысле.
Вот, пишет нам Антон, до чего техника дошла Белковского, и тут и там показывают. Ну, слушай, скажи раз и навсегда, что ты двойник. Вот здесь, раз, господа, скажем, вот здесь у нас двойник, здесь у нас не настоящий Белковский. Подтвердишь, что ты не настоящий?
Нет, здесь я настоящий. В программе «Дежурный по эпохе» я... Нет, тут весь вопрос в том, что мы понимаем под «настоящий». Это концептуальный вопрос развития искусственного интеллекта. Если и двойник тоже может быть настоящим. Вот Евгений Алексеевич Киселев, там моя версия с искусственным интеллектом. Безусловно, здесь я физическое лицо во плоти. Это я подтверждаю. Это напоминает всем еще один киношедевр для детства и юношества из нашего советского детства «Приключения электроника». Есть электроник и сыроежкин. Вот мы будем считать, что я понасмотрелся в детстве еще этого дела. Вот как раз вот это приключение электроника, это и есть пророчество об искусственном интеллекте и создании едвойника. Аналоговая личность и цифровая.
Вот меня тут спрашивает Юлия Латынина. Леонидовна, вы умышленно умолчали, когда я говорила про вопрос, про указы Трампа, про реабилитацию антипрививочников. Да нет, просто там 78 штук. Если мы их начнем всех озвучивать, то, извините, ребята...
Указов 200, из них 78 – это отмена указов Байдена, а всего их 200. Да, и, кстати, выход из Всемирной организации здравоохранения, конечно, это майский день имени на сердце, потому что, наконец, подтвердилось все, о чем ваш покорный слуга говорил еще в 2020 году.
Значит,
но для Трампа было... Я говорю, всякое решение Трампа многослойно. Всякие личные обиды и претензии нередко играют важную роль, которая не бросается в глаза сразу. Ясно, что антиковидный карантин 2020 года, конечно, во многом привел к поражению Трампа на выборах. Поскольку все проблемы, которые возникли в экономике США и жизни вообще США и всего мира, как были инкриминированы, как это и обычно бывает, действующей власти, то есть Трампа. И он проиграл. Тогда еще раз он имел возможность, получил возможность задуматься о цене коммуникаций в современной жизни, потому что распад логистических цепочек, ну, сказать, все такое, полный переход как раз людей в онлайн из офлайновых коммуникаций, это все сыграло свою роль в неудачном для него 2020 году.
Слушай, вот, кстати, важный вопрос, который я забыла. Это как раз он связан с 2020 годом, вернее, даже с 2016. Вот тебя не потрясает, насколько другой Трамп пришел? Потому что когда в 2016 он победил, сразу в него, там, сразу было с порога заявлено, что мы будем с Трампом воевать, сказала Legacy Media. А сразу с порога было заявлено, что будут стремиться к импичменту. Сразу первые же его executive orders какие-то, ну, просто чисто по российскому обычаю, да, в каком-то местном американском Мухосранске тут же либеральные судьи поналожили на них вето. А, и с самого момента было ясно, что, а, у Трампа нет команды, а та, которая есть, не очень хорошая. А половину этой команды уже пересажали как-то уже Майкла Флинна, что начинается какая-то бредятина с этим досье «Золотого дождя». То есть было видно, что Трампу весь истеблишмент объявил войну, гонит его по поляне, и практически все время своего президентства Трамп провел в позиции защиты. Он только успевал увертываться от шлепков грязи, которые в него летели. Начиная, кстати, с инаугурации, когда создалась гигантская толпа, там вот это вот деятели, там МИТУ, что-то тогда были, причем, надо сказать, они все были в платочках и одновременно за права палестинских террористов. А с тех пор они проворовались и исчезли с мировой арены. А вот эти вот 4 года Байдена, и вот этот триумф Трампа, но совершенно другой Трамп и совершенно другой замах.
Ну, разумеется, потому что, во-первых, тогда у него был синдром самозванца. Он не очень верил, что он выиграл, и как правильно замечают, на мой взгляд, люди из тогдашнего его окружения, не верил в победу, это сам, не готовился побеждать. Он рассматривает это как промежуточный этап для продолжения борьбы за президентский пост в дальнейшем. Тот факт, что он же выиграл республиканские праймерис, для него был большим успехом. Да и, собственно, его жена Мелания Трамп не собиралась приезжать в Вашингтон и не переехала. Осталась в Нью-Йорке на полгода под предлогом того, что сыну Бену надо ходить там в школу, и он не может сыну Беррону, прошу прощения, по Фрейду я перепутал со Стивеном Бенноном, он не может поэтому переехать в Вашингтон. Они не готовились к этому, команды действительно не было уже, потому что они не готовились к победе. Ну и, наконец, сама победа была далеко не столь убедительной, потому что по выборщику он выиграл, но, в общем, за счет-то проиграл почти 3 миллиона голосов Хиллари Клинтон. Сейчас, во-первых, он приобрел совершенно другой опыт. Он сформировал команду индоктринированных трампистов заведомо и загодя. Он был готов к победе и, соответственно, выиграл как по выборщику, так и в общем зачете. Поэтому никакого синдрома самозванца у него теперь нет. Все логично. А кроме того, но это означает, что и противостоящему истеблишменту по-другому воспринимает эту ситуацию. Это не значит, что он перестанет с ним бороться. Просто он будет бороться с ним по-другому. О чем? Это не должна быть явная и ощутимая, осязаемая борьба. Она пойдет другим путем. Как, собственно, и оппоненты Трампа, я не имею в виду только истеблишмент. Они никуда не делись. Ведь, так сказать, в демократическом государстве так не бывает, что кто-то одержал тотальную победу нокаутом. Всякая победа всегда условна, всегда на грани. Это вот в России, в Туркмении, в Китае. Ну, там все недвусмысленно, и ты получаешь абсолютное большинство голосов избирателей. В демократической стране такого почти никогда не бывает. И сейчас это не так, поэтому как трампизм, так и антитрампизм останутся живы. И в этом противоречии будет залог движения вперед. Так что, так сказать, еще ничего не закончилось, грубо говоря. Эти 4 года не будут скучными ни в одну сторону.
Это да, как сказал тут один персонаж, движуха будет. А у меня к тебе нескромный вопрос, который практически никогда не обсуждают. Вот в связи с победой Трампа, что меняется в судьбе российской оппозиции? Я знаю, ты не будешь говорить на эту тему, но я позволю себе, как бы это сказать, мягко покритиковать некоторых наших коллег, потому что Ну, не в обиду им быть сказано, вот диссиденты в СССР служили моральным компасом и ориентиром. Вот как-то так ощущение, глядя за тем, как меняются люди, которые попали на Запад, и что они говорят, особенно если они начинают призывать к тотальному покаянию, отмене России, выплате репараций, и вот, значит, просто переводят БЛМ на русский язык, есть ощущение, что вот это связано, как бы сказать, с тем, что есть предыдущая байденовская администрация, которая сама по себе была очень левая, плюс в ней действительно многие люди тоже из песни слова не выкинешь, и, кстати, не только в ней, и это, кстати, совершенно нормально, но вот у них... Это были такие закаленные строители американской империи, которые считали, что Россию надо добить, как Черчилль считал, что надо добить Германию, что такой возможности упускать нельзя. Вот коль скоро СССР развалился, надо ловить шанс окружить Россию буферными государствами, клиентами США, ну и потом добить окончательно. Я их совершенно понимаю, так и строится империя. Ничего странного для американского чиновника в таком подходе нет. Но когда российский политик начинает брать у такого человека или там структуры, которые зависят от таких людей, гранты, то получаются довольно странное сочетание. Вот с учетом того, что, во-первых, этот геополитический подход сохраняется, он никуда не делся, было бы странно, если бы Трамп им в том числе пренебрег. А с другой стороны, что часть этих людей, ну, скажем, находится в союзе с левой частью, вот находится в союзе с частью того самого демократического истеблишмента, который Трамп не любит. Вот я, например, слыхала, что у ФБК большие проблемы с финансированием, потому что не забыли ни вояжа Леонида Волкова предвыборного, ни работы Данши Навальной в штабе Камалы Харрис. Вот в связи с этим, что ты думаешь о судьбе российской оппозиции?
Ну, во-первых, я не согласен с тем, что американский истеблишмент хотел добить Россию. Вопреки представлениям...
Ни в коем случае не... 99% вообще плевали, но я имею в виду, что часть тех людей, и в том числе людей, которые приделывают политику, да, как бы, знаешь, когда ты начинаешь заниматься схематозом, я просто, это важно, я бы сказала, 95% абсолютно плевать, условно говоря, на Сирию, но те люди, которые внутри российского власти занимаются Сирией, у них есть какие-то свои представления о том, что там...
Нет, ну схематоз, если имеется в виду, что были какие-то риторические упражнения с целью получения денег, то да. Но в нереальной политике Вашингтона никакого желания уничтожить, расчленить Россию никогда не было. Мы уже не раз говорили о том, что один единственный раз, когда можно было отстранить Путина от власти, Америка его поддержала, а не поддержала того человека, который мог единственный отстранить Путина от власти, в этом смысле останется в российской истории единственным эффективным оппозиционером путинского, единственным, по-настоящему эффективным оппозиционером путинского периода. И так далее. Да, это, так сказать, интеллектуальные упражнения на тему деколонизации и расчленения России было много, действительно, на них и в университетских средах они популярны достаточно. Вот сейчас расходится видео Карла фон Габсбурга, который возглавлял какую-то организацию непризнанных народов, и который в очередной раз говорил, что нужно распустить всю Россию на несколько, на много государств, для того, чтобы они создавали проблем. Но это никогда не было политикой, собственно, Белого дома ни при одной администрации, включая Байдена. Что касается российской оппозиции, то мне представляется, что, опять же, не, совершенно не вникая, ведь Трамп не любитель вникать в мелочи, да, вот он перепутал Южную Африку с Испанией и, так сказать, не поморщился, да, сказав, что Испания член БРИКС, и поэтому, значит, он...
С высоты Трампа какая разница между Южной Африкой и Испанией, извини, что да, я...
Значит, да. Поэтому уж тем более он не разбирается в сортах российской оппозиции. Но он может сдать всю российскую оппозицию Путину, в смысле отказа от ее финансирования, в качестве огромной нечеловеческой уступки в рамках этого пакта с Путиным, да, прекращения войны в Европе. Потому что для Трампа это все равно, абсолютно все равно. Да? То есть как не поддерживали на самом деле российскую оппозицию, так и не будут поддерживать дальше. Опять же, по любой администрации. А для Путина, который убедил самого себя и всех в том, что Вашингтон поддерживает его свержение, да? Ничего такого Путин и Вашингтон, естественно, никогда не делал, на самом деле. Да, значит, это большая уступка, да. Ну, ты сам говорил, что тебя свергают, мы теперь больше свергать не будем. И поэтому тебе, так сказать, 8,5 долларов по названию культового фильма 90-х годов, которые выделялись на российской оппозиции, сократим, тем более вот Илон Маск считает, что в своем департаменте правительственной эффективности, что так надо поступить. Ну да, это вполне возможно.
А, смотри, есть одна сделка, которую, ну, мы ее обсуждали еще в среду, когда она готовилась. Это, естественно, сделка Израиля с Хамасом, которая при явлении Трампа произошла. И объясни мне вот сейчас, зачем ему это было, ежели он в первый же день подписал такое гигантское количество указов.
Мне очень стыдно, но в прошлый раз я неправильно ответил на твой вопрос, вернее, я не ответил на него так, как должен был бы. Зачем Израилю был вопрос этой сделки? Да? Значит, эта сделка нужна Израилю потому. И почему я не ответил на это в прошлый раз внятно, хотя я это прекрасно знал в прошлый раз, я не знаю. Бывает всякое помутнение сознания. Значит, бывает. Потому что, ну как, речь идет о судьбах живых людей. И ситуация в Израиле в самом подошла к той точке, когда, если бы эта сделка не свершилась сейчас, то живых заложников скоро бы не осталось. И эту тотальную гибель заложников... Большинство избирателей не простили бы ни одному правительству, в том числе нынешнему. И если посмотреть социологию израильскую, которую я с тех пор пересмотрел, там подавляющее большинство израильтян, большинство израильтян, 69%, не подавляющее, это было избыточное слово в моей конструкции, поддерживают эту сделку, потому что если она приводит к освобождению заложников. Значит, кто сыграл решающую роль в сделке, уходящая администрация или приходящая, вопрос дискутабельный, да и неважный совершенно с этой точки зрения. Только что Биби Нетаньяху заявил, что на него надавил как раз спецпредставитель Трампа Стив Витков. То есть он был тем плохим мальчиком по твоей классификации, который заставил Израиль пойти на невыгодную сделку. Но дело в том, что, помнишь, я тебе несколько, приводил несколько примеров того, что если и когда ты начнешь разочаровываться в Трампе, а такое может случиться, мало ли что, через какое-то время, то я тебе уже накидывал причины, почему. Да? Потому что он кандидат рабочего класса, он победил во многом за счет бывших избирателей Берни Сандерса, отказавших в доверии демократической партии. Он порождение всеобщего избирательного права, при отсутствии которого элиты бы его к власти не пустили. Кроме всего прочего, он самый влиятельный в мире на сегодняшний день лоббист ортодоксального ислама. Потому что при всей дружбе с Израилем, подчеркнутый, он имеет гигантские интересы, связанные с суннитскими монархиями Персидского залива, и во многом следует этим интересам. И до мозга костей еврейский Стив Витков, он по бизнесу, его основной источник финансирования находится в Арабских Эмиратах, мы знаем, что у нас открытая информация. Поэтому, разумеется, в этом смысле они все едины против Ирана, потому что суннитские монархии Персидского залива не любят Иран точно так же, как и Израиль. Но в отношении Израиля здесь не все очевидно. И речь не идет о тотальной победе. Да? Поэтому все, что происходит, укладывается в логику будущих соглашений Авраама, их расширения на Саудовскую Аравию и Катар, судя по всему, при всех противоречиях между Саудовской Аравией и Катаром, и на некий перпендикулярный сценарий решения вопроса в секторе Газа. То есть становится очевидно, что додавить Хамас военным путем раз не получилось, то значит нужны другие решения. Вот выселение населения сектора Газа, отправка в солнечную Индонезию, при всей экзотичности является таким решением, хотя бы потому, что оно отвечает на вопрос. Это может получиться, может не получиться. Это мы не знаем. Потому что это очень сложный проект, отправить 2 300 000 человек в Индонезию. Но тем не менее, по крайней мере, это хоть что-то в смысле того, что этот вопрос решается таким образом, а не консервируется до бесконечности, как замороженные конфликты было принято не решать, не размораживать в предыдущую эпоху. Да? Поэтому я думаю, что в любом случае в рамках соглашения Авраама возникнет это палестинское государство. Другой вопрос, на каких условиях оно возникнет. То есть будет заменен субъект палестинского государства, будет возникнуть какой-то новый субъект, и будут уточнены, так сказать, территории, которые отходят к палестинскому государству. Как мне уже не раз приходилось говорить, даже столица палестинского государства в Восточном Иерусалиме может быть, вполне. Это совершенно не означает, что Восточный Иерусалим должен перейти под юрисдикцию палестинского государства. Совершенно разные два вопроса. Потом там, как Ватикан находится в Риме, но Рим же не находится под юрисдикцией Ватикана. Вот некая подобная конструкция, значит, может произойти. Да? Поэтому я думаю, что Трамп здесь он играет с двух рук, с израильской и с рук своих суннитских партнеров. И, так сказать, поэтому выстраивает конструкцию, которая далеко не во всем отвечает, скажем так, представлениям израильских правых в идеальном предмете.
Да, мне только кажется, что там сильно замешаны всякие деловые интересы. А скажи мне вот что. А вот я абсолютно с тобой согласна все, что ты говорила о потенциальной сделке по поводу России и Украины. Но меня знаешь, что удивило? Вот это опять же к вопросу о том, чем отличается следующее это президентство Трампа от предыдущего. Вот в предыдущем президентстве Трампа, естественно, как я уже сказала, как только он стал президентом, его была объявлена война, и не было просто ни одного его шага, который мгновенно не подвергался насмешкам, выворачиванию шкуры назад и так далее. Здесь я вижу, что не успел еще Трамп стать президентом, как вдруг очень много стало печататься в мейнстрим-медиа статей, которые как-то заставляют воспринимать войну в Украине. Вот, например, стали открываться статьи о том, что, дескать, вот любой мир, который будет предложен, будет хуже Стамбульского. Меня закидывали помидорами за это, по-моему, уже года полтора. Про Арестовича я вообще не говорю, он там погребен под помидорами, но помидоры стряхивает и говорит, а я вам что говорю? А вот совершенно потрясающие статьи о том, что, дескать, оказывается, ну, из которых фактически следует, что Украину водили за нос, и как, опять же, извини, я не могу не процитировать Арестовича, потрясающая фраза, наняли как индейцев за одеяло и бусы воевать против России, да еще и одеяло с оспой оказалось. И очень таких статей много, в которых говорится, а вот оказывается, Блинкин, грубо говоря, предложил воевать просто так, в то время как Майкл Милли пытался примириться. И тебе не кажется, что вот это очень странно, что эти, вернее, не странно, а интересно, что эти статьи стали появляться?
Ну, всему свое время устав, как сказано в Библии. И я не считаю, то есть я бы не стал преувеличивать, так сказать, того, что сейчас публикуется, потому что преувеличивать значение, потому что все-таки ситуация не выглядит для меня так, что Украину заставили воевать. По крайней мере, за несколько дней до полномасштабного вторжения Украину скорее заставляли не воевать, а сдаться. О чем Камала Харрис сказала Владимиру в Давосе. И Украина решила воевать на свой страх и риск, и когда выяснилось, что она в состоянии воевать, тут позиция изменилась по этому вопросу. Раз в состоянии, значит, надо продолжать воевать. И, соответственно, США и компании начали оказывать какую-то реальную поддержку. В стамбульских условиях, то есть дело, на мой взгляд, проблема стамбульского мира стояла не в том, что какие-то чьи-то интриги привели к краху уже почти состоявшегося проекта, чьи-то внешние интриги, а в том, что там были условия для Украины, конечно, неприемлемые. В первую очередь, сокращение вооруженных сил до номинальных величин. Посмотрим, что будет в этой связи. То есть, Зеленский на уровне постановки вопроса о гарантиях безопасности абсолютно прав. А где гарантии, что Путин не начнет войну по новой, когда все устаканится? Они какие-то должны быть. И Стамбульский мир совершенно не предполагал. Он предполагал, что гарантом безопасности становится клуб стран, включая Россию и Беларусь. Причем без их согласия, значит, решение принимать нельзя. А Украина при этом не остается вооруженных сил, которые и были, так сказать, тем механизмом, благодаря которому Украина устояла весной 2022 года. Если бы этих вооруженных сил не было, то она не устояла бы. Вот. Притом, ну, сорвался еще путинский сценарий с захватом Киева, но, так сказать, так или иначе. Сама воля Украины к сопротивлению здесь сыграла решающую роль. И в той ситуации Зеленский был, разумеется, вел себя единственно правильным образом и заслужил всемирную славу. Что было потом, это уже, так сказать, предмет отдельного обсуждения. Так что я бы, так сказать, не торопился заявлять, что вот эта Америка подставила Украину. Если она чем-то Украину и подставила, то, видимо, несбыточными ожиданиями членства в НАТО и Евросоюзе. Если было бы точно признать, что эти ожидания несбыточны, то да. Если было бы четко сказать, что, знаете, не будет ни членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Но на это я как адвокат уходящий. Я люблю всегда быть адвокатом тех, кто в данный момент кругом виноват. Это меня тянет на это. Да? Когда кто-то, так сказать, когда легко кого-то критиковать, вот я должен быть его адвокатом. А, так вот, как адвокат, оплеванный вот администрацией Байдена Харрис, Блинкина внутри, я могу сказать следующее, что вот Трамп говорит, что а вот Байден обманул, ну, Трамп во всем виноват, Байден, это понятно, значит, обманули Украину, значит, пообещав и членство в НАТО. Членство в НАТО ей обещали еще при Кучме, и как ориентир, во всяком случае. А Конституции Украины эти положения о членстве в НАТО и Евросоюзе были внесены при Трампе. То есть, когда Трамп был президентом первый раз. Ясно, что Трамп не виноват в это самое, потому что это сделал Петр Алексеевич Порошенко исключительно в пиар-целях, как предвыборный ход. Что само по себе очень сомнительно, что нельзя использовать Конституцию, основной закон страны, как пиар-пространство. Это перебор, явный перебор. Тем более, вообще, в Конституции, на мой взгляд, сам жанр основного закона не предполагает, что в нем находится положение каких-то внешних альянсов. Это внутреннее государственное устройство. Ну да ладно. Тем не менее, Трамп этому не помешал, когда он был президентом, может, он не обратил на это и внимания, но в этом смысле доля ответственности на нем тоже есть. Поэтому, это уже дальше мы поднимаемся на высокий концептуальный уровень, на высокую трагическую ноту. А должен был Запад обещать, каким бы то ни было странам, что они станут частью коллективного Запада. Или сама по себе эта постановка вопроса была обманом, и Запад не должен был вмешиваться ни во что. Да, это хороший вопрос. Хороший вопрос. Это относится и к России, к системе отношений Запад-России, а не только Запад-Украина. И вот, кстати, в этой моей статье 2009 года о новейших стенах об этом идет речь, что стены, которые выстраиваются, в том числе между элитами и народами, в чем их специфика? В том, что для элит евроинтеграция. Это одно. А для народов совсем другое. Элиты евроинтегрируются сами по себе. Да? В индивидуальном качестве. Потом, правда, выяснилось, что и народы научились, представители простого народа, научились евроинтегрироваться в индивидуальном качестве. Например, сколько сегодня молдаван находится в евроатлантическом мире, который обеспечивает победы Майи Санду, не живя в Молдове. Да? Ну и так далее. Сколько там грузин окажется в Евросоюзе, будучи не готовым смириться с Бензиной? Сколько русских, не согласных с Путиным, окажется? Да? То есть вопрос, евроинтеграция в индивидуальном качестве тоже бывает не на уровне элит. Но тогда, в те времена, для элит евроинтеграция значила одно, для народа совсем другое. И этот великий разрыв тоже, естественно, имел значение. И вот мы должны ответить на вопрос, так сказать, если некая мечта предъявлялась народом, то источник мечты несет ли ответственность за то, что не получилось, не сложилось, вечер не сложился. Или кто несет ответственность? Или элиты тех стран, которые считали, что они могут евроинтегрироваться, нисколько не поступившись своими гигантскими коррупционными интересами. Тоже хороший вопрос. И вот я надеюсь, что в нашем дежурном по эпохе, в нескольких выпусках подряд, не слишком концентрируясь на этих вопросах, мы постараемся на них ответить.
Я понимаю, что мы перебираем, но ты знаешь, у нас тут такое количество людей об этом спрашивает. Если честно, я просто в некотором шоке, что это стало темой обсуждения, что, значит, вот, невероятно раздуто. Маск кинул Зигу. Маск со своими импульсивными движениями, находясь в приподнятом состоянии сознания, сказал: «Я вам даю сердце», значит, приложил руку к груди, раскинул эту руку широко. И, слушай, такая пакость, когда люди, которые, ну вот, реально за весь этот год не замечали, я не знаю, то, что палестинцы убивают евреев, и рассказывали, не замечали их жареных младенцев в микроволновке. Это же Зига, он же фашист.
Нет, Маночка, то, что Маск кинул Зигу, это так оно и есть, во-первых. А как я на это отвечу обтекаемо. Это не моя фраза, а другого человека, появившегося сегодня в открытых источниках, но фраза правильная, что, сказать, это, скажем так, не самое очевидное решение по борьбе с наркокартелями.
Есть такое, это правда.
Я думаю, что если бы Маск контролировал себя больше в этот момент, он бы не кинул Зигу. Надеюсь, понятно, о чем я говорю.
Да, но поскольку у Маска также есть Аспергер и многие другие вещи, которые, собственно, являются оборотной стороной гениальности, или, вернее, даже прямо являются, собственно, гениальностью, то, если честно...
Нет,
мне кажется, это такой, знаешь... Поганый уровень, вот когда сказать уже нечего, это вот механизм, ну, запускается травли, причем запускается травли со стороны людей, которые, я говорю, просто не замечают, что хоть и действительно кидают Зигу именно как Зигу, то есть вот, приветствуют Гитлера.
Ну, я согласен с тем, что всякий человек, который становится публичным, должен трижды подумать, прежде чем что-то делать. Или не становиться публичным. Поэтому, так сказать, надеюсь, что Маск не будет кидать Зигу направо и налево. Движимой симпатией к этому человеку, я сформулирую это так. побережет Зигу для других совершений.
Юлия Латынина, Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Ты скажешь что-нибудь про свой канал? Или уже?
Я призываю подписываться на канал Белковский, где уже все рассказал, и перечитать мою статью 2009 года про стены 21 века, которую легко найти с помощью телеграм-канала Белковский. Всем большое спасибо.
А ты нам ссылочку кинь, мы ее поставим в описании.
Я это уже сделал непосредственно перед началом нашего замечательного эфира. Всем спасибо, ура, до скорого.
Так я думаю, что там еще даже и это...
Ну, если она еще не появилась, то я, во всяком случае, ее точно скинул. Она сейчас появится. Еще раз всем спасибо, ура.
Всего лучшего, до свидания. Вот тут мне пишут иллюстрации Юли, это правильно, потому что левачки против, еще раз повторяю. Я считаю, что когда человек типа Маска, вас нечего о нем сказать, но вы хотите его так отменить, что вы придираетесь к одному из его движений, это просто очень смешно, и это ничуть не характеризует Маска, но это очень характеризует тех, кто его делает. Потому что, в принципе, нету, вот если взять и просеять там, жизнь человека, движение человека, то обязательно вы всегда, если вы хотите, вы обязательно найдете какую-то такую штучку, к которой можно прикопаться. Другое дело, что, еще раз повторяю, вот ваше желание прикопаться не будет характеризовать этого человека, который характеризует запуск ракет и история, которую я только что рассказала, а будет очень характеризовать вас. Но, кстати, действительно интересно, что те самые медиа, которые в 2016 году отменяли Трампа, и, как мы видим, да, отменялись до того, уж у них сильно упали тиражи, а теперь перенесли, сосредоточили всю свою огонь на Маске. И тоже понятно, извините, что я уже от себя говорю, потому что напоминаю, что Твиттер Маска просто реально убил их бизнес. И очень многих из них показал дураками и предвзятыми дураками, какие они и есть. Всего лучшего. До свидания. Юлия Латынина. Станислав Белковский. До завтра. Меня спрашивают, появилась ли у нас собака, потому что слышали лай. Это вот тут галстук так храпит. А может, и лай слышали, да?
У меня собака лаяла, было дело.
Да, я поняла, что это ваша собака.
Я хотела как раз включить это... сказать, что ссылка-то уже была.
Так, это мы еще в эфире, да, или нет?
Отключаем все.
Да.
Извините, как бы. Да. Но собаку действительно слышали, было дело.